9 декабря 2018 года. Вот хотел поразмышлять о том, как современный человек воспринимает кино. Вот только что посмотрел, ну, не целиком, но во всяком случае большую часть фильма такого режиссера Сергея Мирошниченко. Он действительно хороший режиссер. Фильм о Солженицыне называется «Слово». И поневоле начал размышлять и об этом фильме, который, в общем, неплохо снят, он там показан был в каких-то телеканалах. И более того, Сергей Мирошниченко – это такой бренд российского кинематографа, такой заслуженный, уважаемый, там, по-моему, член каких-то советов при президенте. Вот, достаточно, как бы, такой именитый кинематографист. Вот он сделал фильм про Солженицына, но он успел его снять. Видимо, это последний год его жизни, и я вижу там Солженицына такого уже ослабшего, даже немножечко вот руки, лицо, чуть похож на моего деда. То есть ему было там 88 лет, и понятно, что вот эта угасающая личина человека, его образ, его лик, он вот здесь так меня неожиданно поразил. Ну, естественно, Солженицын сохранял ясный ум и глаза. Ну, в общем, замечательный фильм, на самом деле. Но при этом вот есть бренд Сергея Мирошниченко. И вот, скажем, мой фильм о Бродском. О Бродском в русской деревне. Если Бродский – Северный край, который пока в интернете нет, но там есть где-то на одном сайте платном, который расположен где-то в Европе. Вот. Такая кинокомпания еще одного тоже брендированного такого кинематографисты его создала, и там мой фильм вот они попросили взять, и, в общем, взяли. Ну, смотрит мало за деньги, там, чека 2, 3, 4, 6, я не знаю, ну, мало очень. И вот я просто сопоставил по неволе, не то, что я это сделал, вот, фильм «Иосиф Бродский. Северный край», а то, что он, в общем, не хуже этого и не лучше, да, ну, кто-то может скажет нам, этому «Свиной хрящик» понравится, этому что-то там, не знаю, черешня, вишня, у каждого свой вкус, но при этом фильм, как бы, так сказать, я не вижу здесь с точки зрения художественной, по форме, каких-то изъянов, понимаете? Вот у Мирошниченко, у меня, может быть, даже интереснее монтаж. Но поскольку у меня нет бренда вот этого Сергея Мирошниченко, стоял бы там на этом фильме, ну, для эксперимента поставить Сергей Мирошниченко или там Александр Сокуров, мой уважаемый, да? Естественно, этот фильм бы пошел, и везде говорили бы о нем и так далее. А так он, ну, где-то был, да, для меня важно, что... И важно, и очень существенно, что этот фильм, например, получил приз фонда Юлиана Семенова на фестивале «Святой Владимир» в Севастополе, поскольку Ольга Семенова, уважаемая мною такая, заочно еще несколько лет я с ней не был знаком, и читал ее «ЖЗЛ», «Жизнь замечательных людей», посвященная папе Юлиану Семенову. Конечно, если бы, не знаю, мои дети или чьи-то дети вот так написали о своем отце, я был бы просто счастлив и сказал бы, вот гениальные дети. Но мое творчество, так сказать, мои родственники не очень воспринимают. Это почти как, знаете, у Довлатова есть такая история, вот здесь уместно ее вспомнить, когда, значит, ну, хочет Сергей Довлатов, папа, поговорить со своей дочкой Катей, говорит, Катя, вот там, она говорит, ну, мне с тобой неинтересно разговаривать, он говорит, ну, как неинтересно, вот, побойся Бога, Катя, вот мои, значит, на мои вечера приходят там даже люди, платят деньги, какие-то читатели, а Катя говорит, идиоты, вот, ну, примерно вот так, примерно и моя родня, к сожалению, почти, ну, я так немножко утрирую, но где-то близко к этому такое отношение, может быть, это, так сказать, свойственно, но, с другой стороны, нет бренда и нет человека, понимаете, в наше время, вот здесь та же самая история, нет бренда, нет человека, но Ольга Семенова, как раз дочка Юлиана Семенова, племянница Никиты Михалкова и, соответственно, Андрона Михалкова-Кончаловского, да, из такой семьи. Вот как-то выказала такую приязнь этому фильму и даже, вот, так сказать, восхитилась и дала приз, что для меня чрезвычайно ценно. Ну, он был на каких-то фестивалях, этот фильм «Иосиф Бродский. Северный край». Но, опять же, ну, так, на одном, на втором, на третьем. Был на фестивале Иосифа Бродского в Коноше, что тоже... для меня важно, вот именно те люди, которые знали Бродского, они были на этом показе, кого я снимал и кто был. Это тоже всегда так волнуешься, потому что Но часто иногда людям, может быть, и не, может и не понравится то, как ты их снял, да, или что они сказали. Но это уже осталось вот на цифре, на пленке, и ушло в вечность. Но в данном случае этот фильм, на мой взгляд, недооцененный. Например, кроме фонда вот Елена Семенова в Севастополе, мои там товарищи, коллеги, они этот фильм не заметили, понимаете, хотя зритель, в общем, неплохо принял. Почему? Потому что он отличается по киноязыку, понимаете, он другой, он чужой. Он чужеродный в этой кинематографической среде, где нужно А, Б, С, Д по канонам идти. А это что-то другое, иное, другие законы формы, да, я пытаюсь, не то что пытаюсь, я беру свыше это все, так сказать, интуитивно. Мне не нужно этих учебников, которые написали там Вася Пупкин и Петр Петрович какой-нибудь, я не знаю, Красоткин, да, условно, или Кропоткин. Понимаете, на которые они ориентируются, им кажется, что это высшая форма. Понимаете, Господь Бог не давал таких распоряжений, значит, что Петр Петрович Кропоткин или Петр Петрович Пупкин, значит, указывал, как нужно делать фильм или как нужно создать произведение искусства. Вот. Поэтому это, конечно, фильм, как бы идиот где-то, да, иногда на фестивалях, но часто отклоняется, потому что, ага, чужак, не похож на наш, на нас всех. Ну, чужой, посторонний, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти бренды, которые, понимаете, работают, они, да, в сознании людей накрепко впаяны, накрепко, так сказать, закреплены, так можно сказать, тавтологически. Но при этом они работают, эти бренды, понимаете? Вот такая история. Что касается Солженицына, я, конечно, вот сейчас столетие Солженицына и понимаю, что это великий человек, великий гражданин. И, конечно, не без высших сил, не без мистики, то, что он остался жив, уцелел в лагерях, уцелел после тяжелейшей болезни, выжил. И вот Господь Бог или вот эти высшие силы оставили на этой земле, чтобы он сделал вот архипелаг ГУЛАГ, другие. Меня поражает, вот сейчас я взглянул в интернет, ВКонтакте, ну, такая много-много-много-много, там десятки миллионов человек. Но маленькая группа Солженицына, крошечная там, 4000, 2000, по-моему, их две группы всего, да? Если, скажем, взять какие-нибудь французские аниме, куда молодежь вся кинулась, там тысячи, 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 десятки тысяч, а может быть, сотни тысяч этих групп, этих, вернее, не групп, а этих участников этих групп. Значит, а у Солженицына 4000. Есть такие группы, где антисолженицынские группы, которые сейчас, значит, модно вот стебаться, и не понимая, что такое архипелаг ГУЛАГ, не понимая, что он сделал, ну, как бы, так сказать, называть его там чуть ли не предателем, да, и так далее, и так далее. Вот. Это вот человек, который, может быть, вытащил на своем хребте Россию в 20 веке, один из людей, во всяком случае. Понимаете? Вот так мы относимся к нашему наследию. Я помню, что, конечно, не все равноценно, и понимаю, что не все равноценно у Солженицына, и когда я читаю, например, Ленин Цюрихе, замечательная, блестящая вещь. Кстати, Солженицын очень интересно вспоминал, что ведь он, когда работал над этой вещью, Ленин Цюрихе, это было еще в СССР, здесь он сидел. И как это сделать, как воспроизвести Цюрих? Он очень мучился, очень ему было сложно это, да? Но когда он приехал вот в Швейцарию, когда его, так сказать, выслали, и он там оказался, то оказалось, что Цюрих, так сказать, он как-то вот уловил, да, и он там что-то добавил и так далее. То есть оказался в тех же самых, значит, местах, и где дом, где Ленин жил в Цюрихе, и покупал там булочки свежие, ездил на велосипеде. Вообще жил припеваючи Владимир Ильич в Цюрихе. Вот. Но, конечно, мировая какая-то справедливость его не оставляла мысль мировой справедливости, как он ее понимал. И он, конечно, был человеком по-своему идеалистическим. Понимаете, а идеалисты краят мир под себя. Ведь, как сказал замечательно Сергей Ильич Лазарев, скажем, лидер секты Аум Синрикю, он его смотрел, он был абсолютно идеалист. Или там Гитлер, например, да? Но у них этот идеальный мир не соответствует его действительности. И тогда они уничтожают ту действительность, чтобы построить свой абсолютный мир. Понимаете, вот этот идеальный мир, да? Вот. Ну вот, что касается Александра Исаевича, конечно, интересны его, ну, безусловно, ранние вещи и ранние произведения. Сейчас очень много, так сказать, о нем мемуаров, правда, никто это не читает. Я вспоминаю замечательный такой рассказ Лидии Корнеевны Чуковской. Она обижалась тоже, когда он жил на даче Чуковских. У него была своя комнатка, значит, Лидия Корнеева приезжала, наверное, Чайковский был в Москве или уже это после смерти было, сейчас не могу вспомнить. Но суть в том, что Солженицын либо ей писал записочки, либо они встречались там где-то на 10 минут, и он отводил вот на разговор, скажем, с Чайковской 10 минут, на разговор там с каким-то еще писателем там 8 минут, да, то есть и всех это обижал. Ну как вот, не поговорить, там может даже не выпить, русское застолье. Все это чурался Солженицын, потому что все свое время он отдавал работе. Работал по 16 часов, а когда уже вот было ему много лет, и там у него были, ну, в общем, нелады с здоровьем, уже 88 лет, 87, 85, вот, он сократил там до 8 часов свой рабочий день. Вот это, конечно, фантастично, потому что все мы разбросанно живем и мало что делаем. Хотя, скажем, я сделал 29 фильмов с 2010 года. По-моему, это очень много, в том числе полнометражные. Но и говорят, куда ты это спешишь, зачем ты это все делаешь, ну, некоторые люди. Для чего ты это все, вот, так сказать, множишь? Кому это надо? Для чего сиди, так сказать, как говорится, на попе ровно? Вот. Но, видимо, какие-то высшие силы разных людей, тех, кто, может быть, отчасти призваны или названы, вот толкают на какие-то такие создания произведения искусства. И, конечно, Солженицын был призван и назван, и, повторяю, и уверен в этом, он недооцененная фигура. Вот сейчас 100 лет ему будет, 11 декабря, здесь день рождения, и большой слой людей, псевдофилософов, псевдополитологов, псевдо, так сказать, мыслящих людей, значит, не понимающих всей картины охвата мира, мироздания, вселенной, и через 50 лет цивилизация заканчивается, как говорил Кома Иванов, а может быть и раньше, что с чем я абсолютно согласен. Вот эти люди не понимают среди вот этих мелких проблем, что он был нам дан как свыше, понимаете, такой вектор, как свыше некая структура, которая говорила: остановитесь, друзья, посмотрите, что с нами происходит, добро и зло, зачем мы воевали, это первая моя, вторая, зачем эта бойня, миллионы людей ушли, и вы хотите продолжить это, понимаете, вот этот милитаризм, который сейчас в обществе разлит в каждой секунде, но мне говорят, не обращай внимания, пускай они там бомбы свои атомные, а ты занимайся там йогой, самосовершенствованием, по-моему, это глупость, но с другой стороны, как жить, понимаете, человеку? Какой выбор, что выходить на улицу и бросаться под эти Росгвардию, которая тебя тут же уничтожит в одну секунду? Тоже глупо, понимаете? И вот выхода нет. Не знаю, что бы сейчас говорил Солженицын о нашем времени, и что бы он писал. И, в общем, Солженицына их не осталось, господа и дамы. Вот. К сожалению, это так. И вот находясь в таких условиях, когда бренды есть, а нет вот этих вождей такого духовного важного свойства в этом мире, понимаете, это, конечно, в общем, мне кажется, одна из преддверий катастрофы человеческой и жизни людей на Земле. Вот он интересно очень, кстати, вот еще одно замечание Солженицына про Толстого. Он говорит, ну да, вот любовь, непротивление злу и так далее. Умер Толстой в 10-м году, как мы знаем, в 1910-м, на всякий случай говорю, потому что многие уже не понимают, в каком 10-м годе идет речь. Кто-то может сказать, что вот сейчас, да, в 10-м Толстой. Значит, прошло 7 лет, и вот Октябрьская революция, когда бойня мировая, когда вот смерть людей, люди пошли друг на друга здесь в России, да, белые, красные и так далее. Вот. И он говорит, что подчиниться, не отвечать злом на зло, не отвечать злом на зло, да, не отвечать сопротивлением на зло, спрашивал Солженицын, понимаете, вот что бы сказал Толстой? Вот это большой вопрос, между прочим. Какое может быть непротивление злу, когда тебя убивают, уничтожают там офицеров, инженеров, кого угодно, в общем, интеллигенцию, грубо говоря, тех людей, которые, собственно, и определяют развитие страны любой, понимаете, хотим мы того или нет. Ну вот, тут действительно большое противоречия, нет ни Толстого, нет ни Солженицына, страна сейчас без руля, без ветрил, какие-то мелкие политологи, и мои товарищи некоторые даже вот за ними идут, за этими мелкими людьми, не понимая той вселенской, еще раз говорю, опасности. Мы стоим у последней черты, когда все, что делает сейчас человечество, все это безумие, оно, конечно, приведет к мировой катастрофе. Если, конечно, есть одна вещь, которую я допускаю, это чудо, чудо Господа Бога, чудо высших сил, которые могут спасти человечество. И вот я верю, то есть остается вера, собственно говоря, не то, что допускаю, а вера именно. Вот. Но вот единственное, что у нас есть, это вера.